Мы продолжаем выпуск программы «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. 1 января в Лондоне состоялась премьера документального фильма «Последний диктатор Европы». Это картина о современной Белоруссии. Ее снял режиссер Мэтью Чарльз, а закадровый текст прочитала известная актриса Джоанна Ламли. Дискуссию после фильма модерировал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. «Это очень личный фильм, это история Ирины», — говорят создатели фильма. Врач Ирина Богданова, живущая в Великобритании, сестра бывшего кандидата в президенты Белоруссии, а ныне политзаключенного Андрея Санникова, рассказывает в фильме «Последний диктатор Европы» о судьбе своего брата и своей страны. Я попросил Ирину Богданову рассказать слушателям программы «Итоги недели Радио Свобода» о том, как прошла премьера.
Прошла очень хорошо, был совершенно полный зал народа. Меня очень это приятно удивило, что столько людей заинтересовались. Не очень большой зал, но тем не менее был абсолютно полон. И представила фильм Джоанна Ламли. Она совершенно необыкновенный человек. Такой теплотой, с таким сочувствием и пониманием она говорила о Беларуси, хотя она только недавно совершенно включилась в кампанию помощи нам. Просто совершенно невероятная женщина. Фильм был принят очень хорошо. Кто-то плакал, кто-то все переживал. Была абсолютная тишина в зале, никто не шелохнулся в течение часа. После этого была сессия вопросов и ответов. Брайан Беннет, бывший посол Великобритании в Белоруссии, отвечал на вопросы. Естественно, Мэтью Чарльз, директор фильма. Очень интересная дискуссия была. Люди действительно живо интересуются. И после премьеры фильма ко мне подходили очень многие. И в течение обсуждения тоже спрашивали, как помочь, что можно сделать, как включиться в кампанию. То есть просто согрело даже душу, что настолько усилилась поддержка нас и белорусского демократического общества. Просто совершенно замечательно.
Очень интересно, что Джулиан Ассанж поддержал картину. Он тоже выступал после премьеры, да?
Он не столько выступал, сколько он вел сессию вот этих вот вопросов и ответов, потому что он в какой-то степени держит руку на пульсе Беларуси с 2009 года, потому что он встретился с Олесем Беляцким тогда. И вы же понимаете, когда лично знаком с человеком, уже начинает интересовать, во-первых, его судьба как личного знакомого и друга, а через него, коль скоро Беляцкий видный правозащитник, то есть судьба страны. С Ассанжем тоже я, Наталья Келеда и Николай Халезин, мы встречались с ним летом. Так что он не просто так вот с улицы был приглашен. И он очень любезно согласился презентовать вопросы и ответы. И очень тоже с большим пониманием относится к вопросам Беларуси.
А что спрашивали зрители в основном? Что их интересовало?
В основном, в принципе, интересовало, как помочь. Интересовал, естественно, взгляд на то, что сейчас происходит, вот на отзыв послов Евросоюза и как видится развитие взаимоотношений с Евросоюзом и Белоруссией. То есть такие, в общем-то, естественно, острые вопросы, которые сейчас стоят. И очень много вопросов было, как помочь, что сделать, как включиться. Естественно, вопросы были по фильму, как он снимался, потому что Мэтью ездил в Белоруссию, так сказать, под прикрытием того, что он якобы студент, собирающийся изучать русский язык. И некоторые его заметки были довольно интересны, потому что, когда его везли из аэропорта в Минск, на ту квартиру, которую он снимал, на частную квартиру, квартира оказалась на Интернациональной, которая, в общем-то, смотрела окнами на КГБ. Так что бедный мать даже слегка испугался. Такая вот ироничная ситуация получилась. Конечно, людям было интересно, как снималась картина, почему он этим занялся и так далее.
Тогда и я вас спрошу, как возник этот замысел рассказать эту историю?
Вы знаете, наверное, спонтанно, потому что я с Матей познакомилась 19 декабря 2010 года на показе фильма о Белорусском свободном театре, который он раньше снял. И этот показ был в день выборов для того, чтобы проявить солидарность с тем, что происходит в Беларуси. И мы все люди в аудитории сопереживали события вместе, которые там происходили. Ну и можете себе представить, конечно, как мне это было, когда было такое приподнятое состояние, все замечательно шло, и вдруг начали стуки дубинок, щитов, людей начали избивать, арестовывать. Я даже первая узнала не о том, что мой брат и его жена арестованы, а о том, что Наталья Коляда в автозаке, она мне позвонила из автозака. У меня был совершенно полный шок сразу. Потом известие о том, что Андрея... И, видимо, вот эти вот все мои переживания, происходящие там же в окружении единомышленников, людей, натолкнули Мата на мысль, что он хочет, во-первых, мне помочь, потому что он был первый человек, который мне помог попасть в Европарламент и встретиться с Кэтрин Эштон. А уже он с собой камеру захватил. Так что это так получилось, в общем-то, спонтанно.
Я знаю, что его задерживали на границе, когда он назад возвращался, да, и интересовались, что он снимал в Беларуси.
Да, видимо, все-таки где-то отследили его, но он, в общем-то, поступил очень разумно, и все материалы, которые он отснял в Беларуси, он передал другими людьми за границу. Уже к тому времени, как он выезжал, у него материалов уже не было.
Самый важный, самый интересный для вас момент фильма, момент съемок?
Ой, вы знаете, наверное, я... Мне это было бы очень сложно сказать, потому что, честно говоря, на тот момент, когда фильм снимался, я практически не замечала этого происходящего вокруг меня, потому что мои все мысли и усилия были направлены на то, чтобы что-то сделать, привлечь внимание. Я настолько была сфокусирована на вот этой вот работе, что то, что происходило вокруг меня, я, честно говоря, не замечала. Поэтому я вчера сама увидела фильм первый раз. Для меня многое то, что было в фильме, тоже было достаточно удивительно. Я не то, что я не помнила, но теряются какие-то определенные восприятия моментов, и были некоторые вещи совершенно неожиданные. Очень тяжело было пережить опять звукозапись ареста Ирины Халиф. И я знала, что и Андрей, естественно, там с ней в машине. Эмоционально это было очень тяжело.
Это тот момент, когда она в прямом эфире говорит с эхом Москвы, да?
Да.
Возможно, наши слушатели в России не знают или, может быть, позабыли детали, как судили вашего брата, каков был приговор и где он отбывает наказание. Расскажите, пожалуйста.
Ну, суд был совершенным фарсом. Это была совершенно дикая ситуация. Самым показательным для меня было то, что он за день до окончания суда он сделал заявление о пытках, о том, что в тюрьме КГБ его пытали. И это заявление прошло настолько незамеченным судьями. Люди, естественно, его заметили, те, кто были в суде. А судья просто вообще не обратил внимания, никакого расследования не было назначено, вообще как будто никакого заявления не произошло. Присудили ему 5 лет колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков, что не просто не было доказано в суде, а наоборот, все материалы, которые в суде предоставлялись, даже стороной обвинения говорили о том, что массовых беспорядков не было. То есть они доказали его невиновность и в то же время приговорили к 5 годам в колонии строгого режима. Последние 3 месяца были, пожалуй, самыми тяжелыми, я думаю, что для него и для нас, потому что его переводили из тюрьмы в тюрьму. Мы не знали, где он, нам ничего не сообщалось. Ему и сейчас не позволено говорить ничего ни родственникам, ни адвокатам, ничего нельзя писать. Все, что он успел так полунамеками передать, это что его нормальное отбывание наказания закончилось в сентябре, с тех пор начались пытки.
Это через адвокатов как-то удалось передать, да?
Ну, я так понимаю, что это было как бы между строк, да.
Свидания вообще весь этот период были запрещены, да?
Не просто свидания, не было ни писем, ни звонков. Вообще никто просто не знал, где он находится. И адвокаты сейчас с ним не встречаются так, как положено, то есть конфиденциально. Встреча адвокатов идет через стекло, под наблюдением видео и аудиоаппаратуры, запись идет. Ни в коем случае ничего обсуждать не позволяется, кроме, ну, там, апелляционных жалоб, вот таких вот совершенно формальных вещей. Угу. Мы не знаем, что с ним происходило все эти 3 месяца.
Тогда были 19 декабря задержаны все соперники Лукашенко. Сейчас в заключении остаются 2, да, ваш брат и Николай Статкевич. Почему? Таким образом Лукашенко показывает, кого он считает настоящими соперниками, кого он больше боится. Есть у вас какие-то догадки, почему на них обрушилась вся его злость, вся машина?
Честно говоря, предсказывать поведение Лукашенко – это очень неблагодарное занятие, потому что поведение настолько неадекватное, что в общем-то, его анализировать или предсказывать очень сложно, поэтому мне трудно сказать, на чем это обосновано. Результаты голосования на тех участках, где их действительно подсчитали, показывали, что Андрей Санников набирал такое же количество голосов, как Лукашенко, или чуть-чуть меньше в процентном отношении, там где-то 40-38, вот так вот. Так что, судя по этому, я могу судить, что он был его основным противником. И, безусловно, Лукашенко выходил во второй тур, но он не победил на выборах в первом туре. А уж почему он оставил Лукашенко и Санникова, это потому что они основные соперники, или это личная месть, очень трудно сказать. Но исходя из того, что кроме Статкевича и Санникова в нечеловеческих условиях держат Дмитрия Бондаренко, который является правой рукой Санникова, то, наверное, Европейская Беларусь видит Лукашенко как достаточно серьезная сила.
Он уже намекал ведь пару раз, что, в принципе, может выпустить вашего брата. Это ведь такая идет много лет его игра внешнеполитическая, когда он то ослабляет режим, то ужесточает, то выпускает политических заключенных, то новых хватает. И, в общем, эта игра ему удается, надо признать.
Да, да, к сожалению, ему эта игра удается.
Говорит Радио Свобода в программе «Итоги недели» Ирина Богданова, сестра бывшего кандидата в президенты Белоруссии, а ныне политзаключенного Андрея Санникова, рассказывает о фильме «Последний диктатор Европы», премьера которого прошла 1 марта в Лондоне.
Ну вот вы выступали сейчас в Европарламенте, ваша статья была опубликована в «Таймс», да? Какое у вас есть ощущение? Понимают в Европе, что такое современная Беларусь и что такое Лукашенко? Понимает это мир?
Ощущение такое, что начали понимать. И это заняло долгое время, потому что я занимаюсь практически правозащитной деятельности только последний год, а до этого 17 лет демократические активисты объяснялись этому миру. Ну, видимо, каждому нужно совершить свои ошибки, на них учиться. Вот и европолитики это делают. Но в данном случае в последнее время я начала видеть, что уже наконец-то начинает доходить до Европы, что происходит в Беларуси на самом деле. Потому что Лукашенко тем, что он не дает информации выходить из страны, тем, что он не позволяет иностранным журналистам приезжать в страну и освещать это, он очень способствует этому информационному вакууму и непониманию, что происходит. Но сейчас он своим поведением, тем, что он, так сказать, вот в этой ситуации с послами, он очень хорошо показал Западу, на что он способен, что он такое. И я думаю, что наконец-то все уже теперь поняли, что к диалогу он не просто не готов, а диалог с ним просто невозможен.
Ну вот вы сказали, что эта ситуация обсуждалась на премьере фильма. К какому выводу пришли участники дискуссии? К чему это все приведет?
Пришли к тому, что, опять-таки, предсказать это очень сложно, потому что здесь много игроков в этой ситуации. Европейские политики, Лукашенко сам, естественно, Россия. Россия сейчас накануне выборов, хотя, в общем-то, все считают, что результат выборов в России предсказуем, но, тем не менее, как это все произойдет, как народ отреагирует на результаты выборов, это тоже будет сказываться на дальнейшей политике. Так что предсказать очень трудно. Наверное, просто нужно посмотреть, что будет происходить в ближайшее время.
Ну, вообще, многие думают, что все ключи к судьбе Лукашенко все эти годы находились в Москве, если бы Россия не поддерживала его режим так или иначе финансово. Хотя тоже были, как мы знаем, ситуации конфликта, но, в принципе, наверное, большую часть времени поддерживала, да? Так вот, многие думают, что никакого Лукашенко бы и не было, если бы не было этой поддержки. Вы согласитесь с таким выводом?
Ну, вы знаете, я не политик, мне очень трудно комментировать такие вещи. Такое ощущение, вот так наблюдая со стороны, ощущение, что это взаимоотношение, которое называется любовь-ненависть. Нет ощущения, что Путин, Медведев особенной любовью пылают к Лукашенко и его поддерживают. Но, естественно, когда это им выгодно для их собственных интересов, ему бросают какой-то кусочек. Я думаю, что в какой-то степени влияние России преувеличено, потому что это очень удобно играет на руку Лукашенко. Вот такая игра между Западом и Россией. И он очень сильно раздувает эту мысль, что если Запад со мной не будет хорошо себя вести, я перекинусь в России. Но экономически Запад зачастую больше внес помощи в белорусскую экономику, чем Москва, если на самом деле на цифры посмотреть. Вот политически его не поддерживает Запад, а поддерживает Россия. Так что здесь это все тоже, это все очень достаточно интересные взаимоотношения и довольно сложные. Все это не так однозначно, как выглядит.
Многие, когда 17 лет назад Лукашенко пришел к власти, относились к нему с подозрением, но многих он очаровал и думали, что это сильный, некоррумпированный человек. Вот интересно, вот вы сказали, что вы не политик, вы простой избиратель, простой гражданин. У вас вот тогда, 17 лет назад, были какие-то иллюзии, или вы с самого начала поняли опасность этого человека?
Я всегда с опаской отношусь к людям, которые очень много говорят. Мой жизненный опыт мне подсказывает, когда люди много говорят, они мало делают. Я не люблю популизма. Это просто мое личное отношение, так сказать, к людям, которые очень хороши. Лукашенко популист просто высшего класса. И да, вот он очаровал избирателей тем, что надавал кучу пустых, бессмысленных обещаний. И продолжает это делать и сейчас. Но, конечно, для того, чтобы понять, что эти обещания бессмысленные, что за ними скрывается как раз все с точностью да наоборот, это нужно время, чтобы люди это увидели. И опять-таки, к сожалению, потому что государственная пропаганда, то есть практически нету независимых источников информации в Беларуси. Вся пропаганда работает на то, чтобы донести до людей точку зрения Лукашенко. Никакой альтернативы в государственных СМИ не существует.
Ну, диктатура ведь такая очень странная, да, с открытыми границами, с точечными репрессиями и периодами смягчения режима. Вот, скажем, осень 2010 года перед выборами, вот вы уже сказали, да, что тогда было настроение общественного подъема, и оно было, в частности, вызвано тем, что соперники Лукашенко вдруг появились на телеэкране. Помните этот период, да?
Совершенно эйфория, да.
А потом это закончилось 19 декабря. То есть это какая-то непонятная система, даже непонятно, как ее назвать. Да? Это не абсолютная диктатура, а непонятно что. Да?
Диктатура, я думаю, абсолютная. Все дело в том, что, опять-таки, Лукашенко человек эмоционально и психически нестабильный, поэтому он же, не, естественно, не один правит страной. Есть люди вокруг него, которые дают зачастую дельные советы и пытаются как-то направить его в том, чтобы держать страну в руках, но все-таки умнее. Нет, он срывается. Вот я думаю, что 19 декабря в какой-то степени, может быть, это какой-то и конспиративные вещи были, даже, может быть, против самого Лукашенко, а может быть, это его конкретный срыв был. Опять-таки, говорят, очень трудно говорить, как-то анализировать человека, который совершенно непредсказуем из-за, видимо, психологической нестабильности.
Наверное, вопрос, который тоже вчера возникал на обсуждении вашего фильма, ну как этот человек умудряется держать в таком обмане людей уже 17 лет?
Вы знаете, как ни странно, этот вопрос не задавался. Возможно, что часть аудитории была подготовлена, а часть просто не подумала об этом, об этом вопросе. Нет, этот вопрос не возникал. Мне, например, это очевидно, как репрессивная машина растет просто не по дням, а по часам. Деньги, которые давались тем же Международным валютным фондом и все другие транши на развитие экономики, большинство из них шло на развитие репрессивной машины. И сейчас с людьми иногда в Беларуси просто страшно говорить. То есть не мне страшно, им страшно, не боятся слова сказать. Даже по скайпу, даже по каким-то вроде бы безопасным линиям связи люди запуганы настолько, что, вы знаете, это передается даже по телефону.
И ведь еще и экономическая ситуация очень сильно ухудшилась после 19 декабря.
Очень сильно ухудшилось после 19 декабря, и люди действительно находятся, я имею в виду обычных нормальных людей, находятся под серьезным экономическим прессингом. Ну, белорусы, наверное, выживали при таких разных условиях, и, к сожалению, наша история тем и печально известна, что по территории Беларуси все время проходили войны, все время какие-то передряги нас делили, границы передвигались. И, видимо, вот эта вот генетическая черта белорусов, терпимость уже переросла. Видимо, все границы, с моей точки зрения, это уже даже ненормально стало. Уже пора почувствовать себя человеком, поднять голову и противостоять тому, что происходит.
И несмотря на все это, несмотря на цензуру, я знаю, что у вас есть надежда на то, что ваш фильм увидят и в Беларуси.
Обязательно. Мы это собираемся организовывать. Фильм переведен на белорусский язык. Пока в Беларуси будет, естественно, на белорусском языке. Есть русская версия для русскоговорящего населения. Или, допустим, если захотят в России наш фильм увидеть. То есть у нас теперь уже все три версии есть, и мы в ближайшее время собираемся организовывать показ в Беларуси. Но, естественно, я вам не могу сказать ни время, ни место по понятным причинам.
Конечно, нашим слушателям больше всего интересно, как этот фильм можно посмотреть в Москве на экране, на DVD, в интернете. Есть какие-то возможности или будут ли?
Ну, это больше вопрос, конечно, не ко мне, а к директору фильма. Мы сейчас с ним это обсуждаем, потому что, я говорю, я, к сожалению, сама этот фильм увидела только вчера первый раз. Мы сейчас всей вот этой вот логистикой начинаем заниматься. Скорее всего, это будет на DVD, а не онлайн.
Ирина, ну вы сказали, что вы только год назад начали заниматься правозащитной деятельностью, или можно назвать это уже политикой. Какие у вас дальнейшие планы?
Политикой я это все равно не назову, потому что я совершенно не хочу заниматься политикой. Это не та область, где мои интересы лежат. Правозащитные, да, планы бороться, насколько это возможно. Я буду делать все, что могу, чтобы освободить политических заключенных, способствовать этому процессу, чтобы реабилитировать их после этого, потому что сейчас это совершенно нет никакой схемы реабилитации политических заключенных. И мне часто задают вопрос, вы прекратите свою кампанию, когда все политические заключенные в Беларуси будут освобождены? Ответ нет, потому что работы там безумно много. Пока Беларусь не станет демократической, у нас будет очень много работы, и кампания будет продолжаться.
Ирина Богданова, сестра бывшего кандидата в президенты Беларуси, а ныне политзаключенного Андрея Санникова, рассказывала о фильме «Последний диктатор Европы», премьера которого прошла 1 марта в Лондоне. Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели. Радио Свобода». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича.
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мы не смогли спасти всех, простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве в Международном информационном центре выборы 2012 сегодня открылось табло с возможностью видеотрансляции с избирательных участков. На президентские выборы в России, которые пройдут завтра, аккредитованы 685 международных наблюдателей. Следить за ходом голосования будут представители избирательных штабов кандидатов в президенты и многочисленные гражданские активисты. В России сегодня день тишины перед выборами. Спасатели нашли одного из пропавших в пятницу на Эльбрусе украинских альпинистов. Мужчина в тяжелом состоянии, но в сознании, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Северокавказского регионального управления МЧС России. Партия коммунистов Молдавии провела сегодня в Кишиневе очередную акцию протеста с требованиями об отставке руководства страны и распуске парламента и назначении даты досрочных выборов. По словам организаторов, в акции участвовали 20 тысяч человек. Находящимся в Сирии дипломатам сегодня были переданы тела двух убитых в этой стране иностранных журналистов, американки Мэри Колвин и французского репортера Реми Ашлика. Процедура состоялась в одном из госпиталей в Дамаске. Тела были переданы сотрудниками сирийского Красного полумесяца, дипломатам из Франции и Польши, представляющие сейчас интересы Соединенных Штатов Сирии. В Иране явка избирателей на парламентских выборах в пятницу составила, по предварительным данным, около 65%. Незадолго до голосования верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал граждан прийти на участки, продемонстрировав тем самым доверие к избирательной системе и руководству страны. В Пакистане при нападении на конвой, сопровождавший бывшего министра внутренних дел страны Афтаба Хана Шерпау, был убит один из его охранников. Еще три человека получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В США в результате стрельбы в ночном клубе города Темпа в штате Аризона пострадали 13 человек. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Социологическая компания «Башкирова и партнеры» продолжает исследовать отношение россиян к вопросам, связанным с демократическим устройством общества. По свидетельству социологов, за последние пару десятков лет идея перехода к демократии постепенно прижилась в умах граждан. Однако в том, как понимают люди само демократическое устройство, по-прежнему немало противоречий. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, какой самый важный вклад демократия может предложить миру сегодня. 28% опрошенных дают такой ответ: с людьми обходятся честно и справедливо. У людей больше свободы, говорят 26% респондентов. Люди могут выбирать своего лидера. Таково мнение 17% граждан. 8% отмечают, что при демократии больше преуспевающих людей. 4% – что при ней уважаются права меньшинств. А 10% россиян заявляют, что ничего хорошего демократия предложить не может. Вот комментарий Елены Башкировой, директора компании «Башкирова и партнеры».
То, что все-таки относительно небольшой процент людей ценит в демократии возможность защищать права меньшинств, и то, что в демократическом обществе предполагают большое количество преуспевающих людей, вот такой небольшой процент, все-таки можно, наверное, списать, ну, на отголоски социализма, скажем так, идеи всеобщего равенства. Но сегодня также это может быть связано и с тем, что несколько искаженное или, скажем, несколько другое по отношению к западному пониманию вот само понятие концепции этой демократии. Все-таки россияне иначе воспринимают эту демократию.
А что за люди придерживаются мнения о том, что демократия не может предложить вообще ничего хорошего?
В основном, либо это люди, которые придерживаются вот крайних таких позиций. Такие люди всегда есть в любом обществе, которые всегда против всего. Вот вы знаете, против любой власти, неважно, какая была бы власть, вот им всегда все не нравится. Вот по большей части это такие люди. И, конечно, это есть люди более старшего возраста и такие вот приверженцы идеологии социализма, да, которые привыкли вот к этим идеям равенства, справедливости и которым очень не нравится вот многое. Но это люди, которые разделяют социалистические ценности, скорее всего.
Вы говорили о том, что у россиян все-таки несколько особые представления о демократии. А что это за представления?
Ну, вот смотрите, все-таки пытаются люди как бы связать воедино и демократические ценности, да, такие, как вот на Западе существуют, но все-таки они все время сворачивают ближе к проблеме справедливости. И вы же заметили, да, что на первом месте у нас как раз и получилось, что с людьми обходятся честно и справедливо. Вот это вот большинство наших опрошенных сказали, что это самый важный вклад, который вносит демократия. И в гораздо меньшей степени в обществе в нашем распространены идеи такой классической западной демократии. Это ценности материального преуспевания, толерантность там, к меньшинствам и вообще к людям и другим. Они в гораздо меньшей степени отражены в российском общественном сознании. Это очень четко отражено вот в иерархии тех ответов, которые только что мы озвучили.
Вот вы давно исследуете отношение россиян к демократии, у вас уже много исследований прошло на эту тему. Скажите, а меняются тут каким-то образом оценки?
Нет, ну оценки меняются, но главное изменение, мне кажется, которое произошло, это вот то, что произошло после выборов в Государственную Думу, и вот то, что люди стали выходить на марши, на демонстрации, причем люди очень самых разных ориентаций, да, политических, идеологических, то есть появилась как бы потребность в выражении вот этих своих мыслей, своих предпочтений, в желании донести свои взгляды, свое мнение до власти. Этого не было. Конечно, были обсуждения в узких кругах, там, в коллективах, в семье, но таких активных проявлений, вот выражения общественного мнения не было. до сих пор. Если мы берем просто статистику по количеству и вот этих самых маршей, выступлений, демонстраций и активность в блогах, да, мы видим, что она явно возрастает.
Говорила социолог Елена Башкирова. По свидетельству эксперта, отношение к вопросам, связанным с демократическим устройством общества, в последнее время в России заметно изменилось.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит «Вопрос недели». Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Спрашивал прохожих на улицах Обнинска корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Трудно судить. Отношения к правоохранительным органам не имеем никакого. Мне кажется, беспорядки как были, так и есть. Нет, мне кажется, ничего не изменилось.
Я, честно говоря, там ни с чем не связан. Меня никогда ни туда не приводили. Я ничего не могу сказать. Лучше ли это стало, хуже ли это стало.
Да вот, слушая все и сравнивая, мне кажется, нет. Просто прошло переименование, и все.
От названия ничего не меняется.
А что, от буквы от одной что может измениться? Я считаю, что это не нужно было вообще делать, бессмысленно. Ну, милиция, просто только попусту затраченные деньги, вот и все.
Считаю, что нет. Я вообще негативно к этому институту власти отношусь, но считаю, что это один из максимально коррумпированных организаций.
Кроме в худшую сторону ничего, я думаю, не вижу. Плохое отношение.
Как было, так и осталось. Ну, у меня пример, у меня у жены с кошелька на интернете сняли деньги. Милиция год разбиралась, мы ему данные нашли на того человека, который это сделал. Как дело стояло на месте, только присылают там отказы и все. Так что, как было, все так и осталось.
Я абсолютно аполитичный человек, поэтому что полиция, что милиция, мне это совершенно не интересно.
Я никаких изменений не вижу. Одни только буквы, названия и все. Сдвигать ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед.
Я думаю, что нет. Я вот сама недавно судилась по поводу перелома. У меня был перелом. Все бесполезно, хоть правда была на моей стороне. Ну, я так считаю. Суд не присудил мне ничего. Поэтому я считаю, что ничего не изменилось.
Ну, вряд ли. Я не считаю, что что-то поменялось за один год. И только от того, что поменялось название. Для того, чтобы поменялось что-то в правоохранительных органах, требуется менять какую-то структуру, какие-то проводить мероприятия по изменению подхода самого, по работе с населением, по внутренним подходам каким-то, но никак не название.
Да потому что вот эти вот все перемены в течение года не случатся. И от названия мало что может измениться.
Ну как, названия поменялись, форма, а суть осталась неизменной. Те же самые люди, все то же самое. Меняй, не меняй.
По всему видно, что ничего не изменилось.
По мне, получается, все как было, все так оно и осталось. Как они и были, как они брали, все так они и будут брать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Радио Свобода. Итоги недели». В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе вручали премию Американской киноакадемии. Триумф черно-белого немого фильма, снятого во Франции. Что происходит с «Оскаром»? Размышляет Александр Генис.
Тема «Оскара», которую определили фильмы, сражавшиеся в этом году за главную награду, — ностальгия. Поэтому так органично смотрелся на сцене ветеран церемонии Билл Кристал, которого я полюбил в этой роли еще 22 «Оскара» назад. Он как Райкин, сколько не слушаешь, всегда интересно, особенно тем, кто на нем вырос и даже состарился. Среди них сам «Оскар», ему 84, и это чувствуется. Устав молодиться, как это принято в Голливуде, раздумав, задрав штаны, бежать за комсомолом, как на прошлогодней церемонии, «Оскар» признал неизбежность старости и решил ею гордиться. Чтобы показать молодым, каким было кино до того, как его стали смотреть по телефону урывками в метро и на танцах, Голливуд тряхнул стариной. А когда пыль осела перед телезрителями, предстал гламур прошлого времени. Багряно-золотое убранство зала, девушки-сигаретницы, разносящие, впрочем, лишь безвредное угощение, и украшающие сцену могучие кумиры Оскаров, которые напоминали истуканов острова Пасхи. К тому же зал заполняли ветераны. Во всяком случае, так казалось, потому что камера отдыхала от ботокса на их благородных морщинах. В этом контексте каждая привычная деталь церемонии казалась не банальной, а классической. Туризм оборачивался традицией, и нам было спокойно на душе от того, что хотя бы тут ничего не меняется. Судьбу Оскаров вершат 5765 членов киноакадемии. Их средний возраст 62 года. Фильмам, номинированным на главный приз, ничуть не меньше. Лишь одна из 9 картин «Потомки» рассказывает о настоящем времени. Остальные живут в прошлом и прошлом. Возможно, именно ностальгия делает их современными, ибо сегодня кино, примирившись с возрастом, стало по-новому обращаться со своей историей. Вспомним, что еще сравнительно недавно кино, как хлеб, ценилось свежим. Но сейчас старое кино живет вместе с новым, словно книги в библиотеке, что сломало линейную перспективу этого вида искусства. Теперь каждый может выстроить свою историю кинематографа столь же причудливую, как та история литературы, что складывается в уме всякого читателя. Технология поставила кинематограф на попа, чтобы нам было легче следить и сравнивать. Как всем известно, Голливуд – подсознание общества, поэтому на вызовы времени – он реагирует рефлективно, а значит верно. Сейчас это выразилось в грубой и тонкой лести. Кинематограф сам себя хвалит, воспевая дни своей первой и потому самой сладкой славы. Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Бруни, сравнивая оскаровское соревнование с предвыборной президентской гонкой, отвел артисту роль Митта Ромни, очевидно старомодной и слегка экстравагантной. Один мормон, другой француз, но обоих отличает тоска по доброму старому времени, когда все было понятно без слов и кончалось хорошо, в том числе и для кино, не знавшего конкуренции в те идиллические, докомпьютерные, доинтернетские времена.
Александр Генис. Итак, лучшей картиной года признан артист Мишеля Хазанавичуса. Он также получил награду за лучшую режиссуру. Слово Борису Парамонову.
Это игра с немым экраном, тонкая пародия на прошлое кинематографа. Великий немой, так сказать, вышел из гроба, и вот оказалось, что в этой эстетике можно до сих пор работать. Конечно, это стилизация, но художественное достоинство этого сочинения в том заключено, что в эту стилизующую игру включены все элементы фильма. Начнем с главного. Главный герой, вот этот сногсшибательный француз Дюжарнен, звезда немого кино со всеми вытекающими из этого посмотрения. Внешне он сделан под Дуга Фербенкса. Это первое, что бросается в глаза. Этакий победительный широкоплечий брюнет, под ноги которого бросаются не только девицы, но и все стихии труда и обороны. Сюжетная линия такова. Немой актер лишается славы и контрактов, беднеет, опускается, вроде как готов покончить с собой. Но выясняется, что актриска, которую он в свое время запустил к звездам, помнит о нем, все еще влюблена в него и сохраняет весь его реквизит, купленный на распродаже его бывших достатков. И вот она в последний миг, как и положено, спасает его от самоубийства. Он остается жив, но не знает, что ему делать, голоса у него нет. И тогда она находит выход. Но ведь танцевать ты умеешь? Ну, конечно. И начинается пляска под лучшие синкопы джазовой эры. Это фильм о неумирании искусства, о громадных пластах культурной археологии. И сделан это тонко и со вкусом. Кино, в котором главное всегда быть впереди прогресса, оказывается, обладает собственной культурной памятью. И не забудем, что, пытаясь освоить и обыграть звук, кино родило жанр мюзикла. Текст был обыгран пением, а движение – танцем. Вот об этом и сделан фильм «Артист». Милое зрелище являет тому же историю кино во всех его драматических и комических перипетиях.
Борис Парамонов о фильме «Артист». Мэрил Стрип удостоена золотой статуэтки «Оскар» как лучшая актриса года за роль в фильме «Железная леди». Для Стрип это уже третий «Оскар». До этого она получала награду Американской киноакадемии в 80-м году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Крамер против Крамера» и в 82-м за лучшую женскую роль в фильме «Выбор Софи». Слово Андрею Остальскому.
Жила-была знаменитая актриса, давно уже признанная великой, сыгравшая в десятках замечательных фильмов и собравшая все мыслимые и немыслимые премии и награды. Она, разумеется, придерживалась ярко выраженных левых политических взглядов, так же, как и все ее голливудские друзья и приятели. И даже в кино она нередко играла левых активисток. А если уж изображала правых, то непременно злодеек, таких как, например, жуткая Элеонор Шоу в фильме «Маньчжурский кандидат». И вдруг ей предложили сыграть Маргарет Тэтчер. Не карикатуру, а человеческий портрет. Она удивила своих единомышленников, согласившись. Другой такой роли не существует, потому что нет другой такой женщины. И я подумала, неужели я откажусь от нее только потому, что мне не нравятся политические взгляды Тэтчер? Но уж нет, вспоминала Мэрил Стрип, только что получившая своего третьего Оскара за главную роль в фильме «Железная леди». И это тот случай, когда с решением киноакадемиков трудно спорить. Именитая актриса превзошла не только всех соперниц, но и саму себя. В процессе подготовки к роли Мэрил Стрип сделала для себя немало поразивших ее открытий. Я с удивлением обнаружила, что по большинству социальных вопросов Тэтчер стояла намного левее любого американского консерватора. Она поддерживала право женщин прерывать беременность. Она рано поняла значение всемирного потепления. Ей не приходило в голову отказаться от системы всеобщего бесплатного здравоохранения, рассказала актриса. Поразительно, но факт. Мэрил Стрип даже солидаризировалась с проведенной Тэтчер приватизацией, поделившись своими впечатлениями о чудовищной неэффективности управлявшихся государством в 70-е годы компаний. Но главное, что вынесло из биографии Тэтчер Мэрил Стрип, другое. Актриса оценила масштаб личности британского премьера, ее целостность и искренность, преданность исповедуемым ценностям. Вот несколько наделавших шуму цитат. «Я по-прежнему не согласна со многим в ее политике, но это была честная убежденность. Она не была косметическим политиком, меняющим свой грим, чтобы приспособиться к моде. То, что она делала, это просто поразительно. Какая для этого требовалась внутренняя сила и отвага? Я пытаюсь представить себе, каково это — быть готовой жить с таким уровнем обращенной на тебя ненависти за те решения, которые ты считаешь своим долгом принять. Я просто потрясена этим». Неужели это говорит та самая Мэрил Стрип, которая сравнивала сторонников Буша с нацистами и благословляла на идеологическую битву своего коллегу и друга Шона Пенна, поклонника Кастро и Уго Чавеса, и, кстати, ненавистника и Рейгана, и Тэтчер? Не думаю, что Мэрил Стрип теперь поменяет кожу и начнет дрейфовать в сторону противоположного правоконсервативного лагеря. Но что она открыла для себя и чему научила многих других, так это способности продраться сквозь ослепляющую пелену политических пристрастий и предрассудков. Моя добрая знакомая, занимающая нерядовую должность на BBC, долго отказывалась смотреть фильм. «Понимаешь, — сказала она, — мне до сих пор даже вспоминать о 80-х годах больно». Но другой успешный британский журналист признал, что фильм заставил его задуматься, как часто люди за деревьями не видят леса жизни. Но многие левые никак не могут простить Мэрил Стрип очеловечивание чудовища. А правые в Британии ругают ее за фамильярность. Да как она посмела? Здорово, что американская киноакадемия не слушает ни тех, ни других.
Андрей Остальский о фильме «Железная леди». Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода» о том, как блогеры обсуждают статью Алексея Навального и китайские избирательные технологии, расскажет в рубрике «Сетевые разговоры» Александра Вагнер.
В благосфере обсуждают статью, опубликованную активистом Алексеем Навальным в газете «Ведомости». Известный блогер таким образом пытается создать программный документ оппозиции, и основной упор он делает на экономику. Суть сводится к тому, чтобы не врать и не воровать, и главное – бороться с коррупцией.
Борьба с коррупцией – главная и фактически единственная структурная реформа, которую можно начинать хоть завтра и которая является ключевым условием для старта других реформ. Для этой реформы не нужно ничего, кроме политической воли. Она не требует больших денег, она популярна у населения. Это та сфера, где 20% усилий принесут 80% результата. Честное государство будет тем первым и главным достижением, которое проложит дорогу для решения остальных основных проблем России и социальных, и экономических, и проблем безопасности. Коррупция в России охватила все сферы жизни. Она неприемлемо высока для такой богатой и образованной страны. В странах, сравнимых с нами, по уровню развития коррупция гораздо ниже. Она ниже во многих государствах, которые беднее нас. В рейтингах коррупции мы соседствуем с Нигерией и Угандой. Примечательно, что коррупция не снижалась все те годы, когда российская экономика росла, и в те периоды, когда она становилась главным объектом политического воздействия со стороны власти.
Блогер Аврелий в сообществе RuPolitics анализирует статью Навального, используя крайне левую риторику.
Можно сказать, ребята засуетились, а то... Протест есть, а позитива нету. Нехорошо. Не солидно как-то получается. За что борются, непонятно. Только вся программа свелась к прежнему распеву. Давайте жить честно. Откровенно говоря, непонятен этот антикоррупционный вой. В чем пафос-то, что чиновники берут не по чину? То есть предпринимателям можно и средства производства прихватить, и, прямо по Марксу, прибавочный продукт присваивать, а чиновникам использовать доступные возможности ни-ни? Оно, конечно, в Сингапурах да Норвегиях такая лепота, однако у них не было нулевого варианта советского социализма. И либо надо все отнять и поделить, начиная с фабрики лозоплетения, либо не высовываться.
Екатеринбургский журналист Евгений Енин считает, что написанный Навальным текст может стать программой для всей оппозиции. Этой программы, по его мнению, не хватало после того, как по всей стране начались митинги за честные выборы. Енин, пользователь ЖЖ «Он Эйр-1», задается вопросом, является ли Навальный агентом Госдепартамента США, и отвечает отрицательно после публикации его статьи в «Ведомостях».
Вот я оппозицию спрашиваю. А какие претензии к работе фракции «Единой России» в Госдуме? Корпусу законов Российской Федерации есть, конечно, отдельные претензии, но так, чтобы все снести, ни разу не слышал. Она отвечает теперь, да нормально у нас с законами, надо только коррупцию победить, чтобы они толком работали. Ну, то есть, духоподъемно до крайности. Лежала на поверхности, наконец, сам Навальный и подобрал. При этом, что Путин, что Медведев, в общем-то, сами признают, что они с коррупцией справиться хотят, но не могут. Что я знаю про Навального? Борец с коррупцией. Также я знаю, что борьба с коррупцией – это заявленная задача, опять же, Путина и Медведева. Навальный агент Госдепа? У меня не укладывается в голове, почему Госдеп платит за выполнение заветов Путина и почему это плохо. Но не работает госдеповская версия, даже если это чистая правда. Власть почему не может чего-то повеселее придумать?
Иван Оснос, живущий в Пекине, рассказывает в блогах «Нью-Йоркера» о суверенной китайской избирательной технологии.
Одна моя знакомая специально поехала к родителям в деревню в центральной части Китая, чтобы проголосовать на выборах. Раз в несколько лет партия и подчиненное ей правительство назначает или переназначает руководителей всех уровней, от глубоких тибетских деревень до политбюро в Пекине. В основном это делается без участия публики, однако на самой нижней ступени идет некоторое экспериментирование с демократией, и людям дают проголосовать. Моя знакомая будет избирать главу поселка и депутата местного совета. Один из кандидатов на первую должность дает 4000 юаней за голос. За правильного кандидата на вторую предлагают 5000. 9000 юаней – это почти $1500. За эти деньги в Китае многим приходится работать несколько месяцев. Прошлой осенью, хвастается знакомая, когда выбирали партсекретаря, денег хватило на новый iPod.
А вот оценка, которую дает подкупу избирателей автор журнала Asian Politics and Policy Джон Кеннеди.
Деревенские выборы в Китае становятся все более соревновательными. Соответственно, более распространенным становится и подкуп избирателей. Эту практику часто подвергают осуждению. Но не следует забывать, что скупка голосов – часть истории демократии в США и Великобритании. Ее следует рассматривать не как препятствие для демократического развития, а как цену, которую приходится платить за установление демократии в обществе. Бороться с этой практикой, конечно, нужно. Однако сама по себе она – положительное свидетельство растущей важности избирательного процесса.
Эксперты объясняют столь высокие ставки при подкупе избирателей в Китае запредельной ценой на землю. Прибыли, которые принесет должность, с лихвой покроют расходы на голосование.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Путин не исключил, что в ходе уличных акций провокаторы могут выбрать сакральной жертвой кого-нибудь известного и, цитирую, грохнуть его, обвинив в этом силовиков. Так сообщил РИА Новости. «Что-то мне это напоминает», по свежим следам прокомментировал это паразитное откровение один блогер. Я знаю, что ему это напоминает. Это напоминает тому сцену из 25 главы «Мастера и Маргариты», которая называется «Как прокуратор пытался спасти Иуду». Было, помните, у прокуратора предчувствие, что может пролиться кровь. Причем предчувствие настолько сильное и так ясно выраженное словами в присутствии понимающих силовиков, что так оно в итоге и случилось. Потом он будет привычно умывать руки, этот сторонник закона. Короче, у них, кажется, большие планы на 5 число.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16, 19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.